«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня предвыборная кампания за пост президента вступила в очередную фазу. Центр избирком России завершил прием подписей от претендентов на пост президента России образца 2018 года. Подписи собрали и сдали в ЦИК Григорий Явлинский, Борис Титов, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и самовыдвиженец некто Владимир Путин. Каким будет эта кампания? Сколько кандидатов оказывают избирательные бюллетени? Предрешен ли исход выборов? Такие вопросы мы сегодня обсудим с нашими гостями. Это один из кандидатов, президента Сергей Бабурин. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Журналист Анатолий Баранов и тогда сайта форума МСК.ру. И Сергей Резник, журналист-блогер из Ростова. Он получил вчера премию за журналистику. Поступок. Здравствуйте, Сергей.
Орден. Здравствуйте. Не премия.
Орден, да.
Орден, премию получил Андрей Пьянковский.
Понял, да. Спасибо.
По награду. Зачем тебе деньги?
Деньги.
Сергей Николаевич, ощущается ли дискриминация в адрес оппозиционных кандидатов в президенты?
Я думаю, что все ее видят. Потому что средства массовой информации наполнены только одним кандидатом. О других что-то говорится, что-то не говорится. Ну и, конечно, то, что будет после регистрации, самое главное, кого все-таки зарегистрируют. Согласитесь, отсев очень жесткий. У многих просто уже на предэтапе не приняли подписи или зарубили. Ну, посмотрим. Я вообще, честно говоря, поступил почти безответственно, придя к вам, до того, как по мне решили вопрос. Или в ту сторону, или в другую. И сейчас вот та чашка, которая не регистрировать, получает еще одну гирьку, говорит, а он еще и на радио «Свобода» ходит. Ну, я думаю, ладно, конечно, разберемся.
Вы как считаете, испытывают ли оппозиционные кандидаты дискриминацию?
Я считаю, что прежде всего оппозиционные кандидаты испытывают дискриминацию в том смысле, что, к сожалению, большинству населения абсолютно все равно стало за прошедшие годы, что происходит в политике. Потому что люди вынуждены просто выживать в основной своей массе. И как-то поднять глаза, чтобы посмотреть что-то больше, что происходит вне экрана телевизора, ну, у них просто не получается физически. Поэтому мы знаем Сергея Николаевича хорошо. Я больше даже скажу, я с 93-го года обучаюсь, я все это читал. А что могут знать те люди, которые вот, ну, слышат, какой-то есть бабу в первый раз в жизни? Дискриминация прежде всего отсюда. Отсутствие эфирного времени, отсутствие доведения своих идей до тех, кто еще эти идеи не способен восприять. К сожалению, вот так.
Угу. Я прошу прощения.
Да, пожалуйста.
Но вот у вас я за минувшие несколько лет, я был раза три не меньше. А, допустим, к Соловьеву меня не пускают 5 лет ни разу. Ну, тогда, поэтому информированность, конечно, она очень четкая. Кого раскручивать, кого поднимать на щит. Многие назначены патриотами, их сейчас поднимают. А остальные говорят, вы не ко двору, вы не ко двору. Я прошу прощения за это.
Да. Анатолий, вот вы у нас тоже ветеран вообще предвыборной борьбы. Как вы считаете, в этом году более жесткое? Дискриминация и конкуренция, чем всегда.
Вы знаете, нет. Вот в этом сезоне, как всегда, это, наверное, хуже. То есть уже достаточно давно дискриминационная политика в отношении любой оппозиции вышла на определенный уровень, такой близкий к запредельному. Дальше уже закручивать некуда. И, собственно, если мы сравним, допустим, с предыдущим сезоном 2012 года, то была какая-то очень заметная, мощная общественная активность. Люди рассчитывали, что все-таки выборный процесс так или иначе изменит их жизнь. Ну, кончилось это все, собственно говоря, только серией посадок и больше ничем. И сегодня мы видим, что вроде бы избирают первое должностное лицо страны, а никакой движухи, да, никакой бодрости в населении этот факт вообще не вызывает. Есть какая-то имитация, причем тоже вялая. Ну, собственно, а как она может быть не вялой, если в основных эфирных пространствах, совершенно верно, присутствует одна персона, которая, между прочим, за 18 лет пребывания на высшем государственном посту и прохождения целой серии выборов ни разу даже не участвовала ни в каких дебатах ни с кем. Даже этого нет. Вот прежде всего речь идет о абсолютно пренебрежительном отношении к обществу со стороны вот этой вот группы, обладающей всей полнотой власти и, наверное, где-то 85% национального богатства, а речь идет о очень небольшой группе, и всеми остальными, понимаете, тут даже трудно выделить, где есть политическая оппозиция, а где есть просто граждане, которых обобрали, унизили и на них плюют. Потому что фактически, если брать слово «оппозиция» в его первоначальном значении, вот есть узкая группа и есть оппозиция в лице 142 примерно миллионов граждан. Вот так.
Давайте посмотрим, что творится на либеральном фланге. Как известно, участие Ксении Собчак вызвало нервную реакцию Алексея Навального и Евгения Розмана. Вот как комментирует этот раскол глава штаба Ксении Собчак, политтехнолог Игорь Малашенко.
Слишком много людей в России хотят быть монополистами. Там, монополистами на определенный язык, на определенную риторику и так далее. И Розман, который человек в этом отношении заметный и популярный, возможно, не обрадовался, когда столько общественного внимания стало получать Собчак. Навальный, в том числе, с крайним раздражением это воспринимает. Понимаете, Собчак у него ничего не отняла. Если бы не было Собчак, от этого бы Навальный не был бы допущен к кампании. Ну, понимаете, у Юлиана Семенова в 17 мгновениях весны есть замечательная фраза: «Свои всегда хуже чужих». Как бы вроде бы идеологически близкие персонажи, они чаще всего воюют, что называется, насмерть. Понимаете, ну там, ну, вспомните историю партии, которую много из нас учили, там ожесточенную борьбу там большевиков и меньшевиков, там борьбу внутри.
Как вы считаете, Сергей Николаевич, вот на либеральном фланге кто больше всего сейчас пользуется поддержкой Кремля?
Тут, по-моему, не может быть двух мнений. Там только одна кандидатура, которая устраивает Кремль, это шоуменша госпожа Собчак. Потому что тот же Явлинский, я во многом с ним расхожусь, но это реальный либерал, как и Яблоко, это реальная политическая партия. И, конечно, он не может быть придворным, в отличие от многой сегодняшней оппозиции. Поэтому в чем-то я не скрою, как представитель противоположного лагеря, я рад этой мешанине, потому что вообще, дай бог, чтобы запутались совсем. Я искренне говорю, я прошу прощения. Я всегда за то, чтобы не мешай своим оппонентам делать ошибки. Пусть делают.
Сергей, вы такого же мнения, так понял?
Запутаются, к сожалению, не оппоненты Сергея Николаевича, запутаются вот люди простые, которым всегда некогда узнать что-то большее. Ведь еще в 90-е годы все очень тяжело все вот на правом этом фланге, условно говоря, либеральном, социал-либеральном, все всегда смешивали все эти вот силы, что Демвыбор России, Яблоко, потом Союз правых сил, объединяйтесь, там очень разные люди. Абсолютно разные. И для электоральных групп Яблоко был совершенно неприемлем Союз правых сил. То есть они не пересекались, они голосовали за разных людей.
Я прошу прощения, я хочу поддержать Сергея. В те годы меня больше всего смешила попытка скрестить СПС и Яблоко. Я говорю, вы что, не понимаете, что... Может быть, вот вы со мной не согласитесь, но Яблоко – это советская интеллигенция, которая вышла из КПСС, пошла в радикализм, Господи. Потом поняла, что ее обманули, возвращаться в прошлое не захотела и осталась вот в своей позиции. А СПС — это организация новых русских, вот те, которые с золотыми цепями, у которых нет убеждений. И это пытались соединить воедино. Ну вы что, это была полная нелепость. И на сегодняшний день наследница СПС выступает та же Ксения Собчак. А Явлинский в чем-то продолжает ту линию, которая была, продолжает.
Насколько может.
Да. Согласен, Анатолий.
Ну, я-то еще помню, как ведущей фракцией в Московской городской думе была объединенная такая демократическая фракция,
это
в которой главное...
В Совете еще.
Нет, нет. В Московской городской
думе.
Думе,
да.
При Платонове. Там была ведущая фракция демократическая. В основном это как раз СПС было. А потом... От одного к созыву к другому те же самые люди переобулись в воздухе и составили фракцию «Единой России». К вопросу об убеждениях. Тут нет предмета. Вы любите театр, как люблю его я. Вот с какого-то момента вот этот вот весь наш политикум стал больше напоминать театр, причем такой средневековый, такой мистериального типа, а не реальный процесс. И это понятно, почему это происходит. Все это понимают, в общем-то, что происходит некий театр, совершенно верно. Вот выборы, значит, на выборах нужен рыжий клоун, черный клоун, там еще кто-то. Все очень, очень грамотно расписано. И самое главное, что от выборов к выборам этот сценарий-то особо и не меняется. Ну, колхозника там Харитонова заменили на совхозника Грудинина, а я специально недавно смотрел риторику, такое ощущение, что просто взяли старые выступления, старые какие-то наработки, и ввиду того, что политтехнологов, кстати говоря, допустим, у КПРФ сейчас своих уже и не осталось, всех разогнали, а последнего 25 числа посадили, реально управление этим сценическим процессом вообще происходит из одной точки. Это, кстати говоря, вообще примета нашего времени. У нас единая авиационная корпорация, единая танковая корпорация и единая политическая корпорация.
Это еще эпоха, извините, все-таки господина Суркова, который говорил, помните, все под контролем. У нас все под контролем. И, может быть, это и унаследовало нынешней властью. Но в те годы меня всегда возмущало то, что вот те же самые СПСовцы приватизировать пытались понятие «правые». Вот, допустим, тот же Явлинский, я не помню, чтобы он называл себя правым. Он называл себя демократом, он называл себя либералом.
Да, социал-либерал.
Социал-либералом, но никогда правым, потому что он мужик грамотный. И правых, либералы никогда не были правыми. Правых, ну, нас к этому относили, вот национально-патриотическое крыло, вот консервативное. Вот мы, но нас ведь вышибли вообще. Чтобы не мешались мы, СПС и Единой России, не мешались, чтобы вот где Народный Союз в 2007 году снесли под надуманным предлогом, не допустили к выборам. Их устраивает Вольфович, потому что ему дали русскую, я за бедных, я за русских. Большей дискредитации русского патриотического движения придумать невозможно. Жириновский главный русский патриот. И в этом отношении, конечно, я за то, чтобы у нас появилась бы честная система координат. Вот либеральный фланг, где тоже яблоко, где, может быть, кто-то еще появится, но реальный, не подставной. А вот, допустим, какой-то иной фланг. Вот я очень надеюсь, что и на левом фланге у нас разберутся между собой, что там происходит. Но в сегодняшней ситуации, ну, я хочу заступиться за Харитонова. Харитонов все-таки был коммунистической альтернативой.
Харитонов, а сегодня был это настоящим председателем колхоза,
да, да.
Где-то там на Дальнем Востоке. Колхоз большевик назывался.
Не, в Новосибирской области.
То, что большевик назывался, я хорошо
помню. Я знаю, что все, что к востоку от Москвы, это далеко.
Совершенно верно. Тут вообще выдвигают человека, который ни одного дня не был директором совхоза. В 95-м году это уже было ЗАО, сохранившее бренд имени Ленина. И вот это вот вообще наш политикум, это...
Меньшевик.
Это вообще страна подмен у нас получается. Вот видите, левый фланг. Но кто у нас основная сила на левом фланге? КПРФ, ну извините меня.
Считается.
Это же по своим программным установкам первое, это не коммунистическая партия. Второе, это и не социал-демократическая партия. Вы посмотрите внимательно, это умеренная национал-социалистическая партия. Какие? Правые или левые?
Национал-социалистическая.
Вы посмотрите, за что товарища Грудинина лишали права избираться. За национальные, ущемляющие национальное достоинство высказывания в СМИ. Посмотрите сейчас, что он говорит в Уфе. Он говорит в Уфе ограничить миграцию, ввести визовый режим со всеми странами бывшего СССР и так далее и тому подобное. Извините, это программа ДПНИ.
Нет. ДПНИ немножко поумнее все говорила.
Больше того, у меня есть статья, где я сравниваю программу 20 шагов Грудинина и программу 25 шагов товарища Гитлера. Вы знаете, она более левая. Там в плане прав трудящихся и прав трудовых коллективов гораздо больше, чем в этой программе 20 шагов, где этого вообще нет.
Анатолий, можно слово вставить? Вот сравнивая 20 шагов Грудинина, 25 еще что-то. Народу понятней два слова, когда кратко. План Путина. И чаще ближе. Да.
Это так.
Какой бы он ни был.
И это да? Так.
Сергей Николаевич, у вас есть уверенность, что ваши подписи признают достоверные?
Но если честно, до конца нет. Потому что, когда я, не шутя, говорю, это все на небесах решается, мне говорят, на небесах или еще выше, в Кремле? Я говорю, вы знаете, я не знаю. Но что мне дает надежду, что сейчас все-таки действительно, ну, немножко другая ситуация, чем 10 лет назад, когда нас просто тихо снесли. Не мешайте, дескать. Сейчас мы, страна находится перед серьезнейшими испытаниями. И если впасть в полную инсценировку, чем мы грешим, вот общество уже многие годы, общество будет деморализовано изнутри. Просто оно будет не способно защитить себя от внешних угроз.
Уже.
И это опасная ситуация. Вот почему я 10 лет не занимался политикой. Ну, по большому счету 10 лет. И я преподавал, я занимался наукой. Я почему подался? Вот рано, говорю, нас, тех, кто в 91-м защищал Советский Союз, а в 93-м Конституцию, нас списали со счетов. Но просто я не могу смотреть на то, что происходит. Президент, он в каком-то космосе. Внутренняя политика у нас ужасная. Беззаконие, у нас разрушена правовая система. Вот только поэтому я пошел и говорю, что надо останавливать общество, летящее в пропасть.
Сергей Николаевич, вас вряд ли допустят. Вы парень из 90-х.
Есть такое опасение. Поэтому я пришел сюда, потому что мне терять нечего. И конъюнктурить, и говорить, что я тихий, спокойный, и никогда ничего не скажу, и не возражу. Я не хочу, потому что я буду возражать, если считаю что-то бесчестным. Но шанс есть. Может быть, не все посмотрят нашу сегодняшнюю программу к моменту принятия решения. В этом есть надежда.
Те, кто надо, как правило.
Те посмотрят.
Сергей Николаевич, вы сторонник дебатов, хотя бы, может быть, не главный.
Нет, ну просто любой из кандидатов, тем более на высший пост в стране, уклоняется от публичной дискуссии, это катастрофа для общества. Вот он, ну, вы помните, как мы наблюдали за американскими выборами? Хотя вот кто-то тогда уже строил еще иллюзии насчет Трампа, я говорил, не торопитесь. И я случайно открываю дебаты между Трампом и Клинтон, которые начинаются, когда ведущий говорит, а сегодня тема наших дебатов – это создание новых рабочих мест в Америке. Я от расстройства выключил. Потому что я не помню, чтобы власть в России этот вопрос ставила просто. У нас же оптимизация. У нас же все сократить. Больницы, школы.
Напомню, 7 тысяч врачей сократили в этом городе.
Да нет, ну просто, какое создание новых рабочих мест?
У нас ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности за тунеядство.
Да,
мы с другой стороны. Они, понимаете, они вот чтобы что-то придумать, что-то вот создать. А у нас, чтобы за что-то вот или наказать, или обороноспособность. Вот мы чуть-чуть по-другому думаем.
Рабочих мест нет, а тунеядствовать будут наказывать. А они не хотят быть тунеядцами. Вот возьмите вот даже вот нелюбимый многими Кавказ. Люди платят взятки, чтобы хотя бы в армию попасть, потому что работать негде. Работать они не могут.
Да.
Что, в бандиты идти? В ИГИЛ только? Общество сегодня не работает с властью в этом. Почему у нас сегодня невозможно провести референдум? У нас нормальные демонстрации провести проблема. Это что? Это ненормально.
У нас попытка проведения референдума уголовно наказана.
Да.
Сидят люди, сидят.
Реально
очень
сидят.
Хорошие люди.
Только за то, что пытались организовать референдум.
Да, только за
это. А вот то, что сейчас преследуют за размещенные в интернете различные блоки, там фотографии, там еще.
Да.
Ну это же бред полный.
Я за анекдоты отсидел.
Вот я...
Серёжа, ты назвал судью крокодилицей. Это
хуже. Ну это ужасно.
Содержанка судебной системы.
Да, да.
Это хуже. Можно 5 копеек я вставлю, как раз таки о дебатах.
Давай.
Надо же понимать, откуда пришли те люди, сначала из комсомола, а потом все-таки, ну тоже ведь они прошли 90-е, те, которые сейчас управляют определенными этими процессами. Вот я недавно разговаривал с моим одним хорошим товарищем, спортсмен, тоже были определенные у него бизнес-интересы в то время. Вот, и я ему рассказал одну историю, как вот конкретные одни ребята встретились с конкретными другими ребятами. И дело закончилось просто дракой, даже не разговаривая. Вот мне кажется, и Анатолий об этом сказал, что вот богатство страны принадлежит очень узкой группе населения. Вот эта очень узкая группа населения, она, получается, имеет вот с очень большой группой населения. А те, с кем имеют, там на жаргоне считаются лохами. И установка вот тех ребят оттуда... Она просто такова. О чем с лохами базарить? Поэтому люди оттуда, они никогда не придут разговаривать на каких-то дебатах. Как-то забить, задушить, да. Но разговаривать, и это очень большая проблема, потому что действительно, мы только что обсуждали моральное состояние основной части населения под гнетом как раз-таки социально-экономических проблем. Оно очень не вселяет никакого оптимизма. Если вдруг что-то, не дай бог, вот очень часто об этом упоминает профессор Соловей, что если еще какой-то обвал, ситуация может получиться очень взрывоопасной.
Просто непредсказуемо.
Да.
Просто
да.
Непредсказуемо.
Но навряд ли это будет связано с этим выборным процессом.
Не будет.
Это может быть связано с какой-то совершенно необычной ситуацией. Но эти выборы, вот значит, нас пытаются убеждать, что сегодня решается судьба страны. Сегодня не решается ничего.
Ну да, потому что, в принципе, в обществе любой здравомыслящий понимает, кто весной пойдет на инаугурацию.
Ну да.
И вот меня спрашивают, вы что, сумасшедший? Зачем вы ввязываетесь в избирательную кампанию, финал которой уже написан? А мне приходится объяснять, что не надо отчаиваться, надо биться, надо предлагать альтернативы, надо говорить, наш выбор вот такой. И вот здесь выборы парламентские, которые были, и согласитесь, ну, это сегодняшний наш парламент, это полная катастрофа парламентаризма. Там нет альтернатив. Там есть партия власти и несколько придворных партий. Вот вы тут КПРФ ругали, они много лет были моими союзниками, но они еще из приличных более-менее. А остальные-то там вообще придворные послушные. Но это нельзя, в обществе нельзя, нет развития, если это все будет. Это будет действительно тупик цивилизации. Нас предлагают обустраиваться в этом тупике, нельзя этого делать. Надо ломать схему, выходить из тупика.
Подождите, а у нас же нет никаких установок на развитие. У нас есть
да?
невыполненные майские указы, у
да.
нас есть постоянное... И ведь посмотрите, на каком фоне проходят эти выборы. На фоне искусственно созданной... международной ситуации напряженности. То есть на фоне чего? Что вот опять страну обижают злые наши враги из-за океана, из Европы, откуда-то...
Олимпиада.
Ну,
один из мельчайших факторов. Можем поговорить по Олимпиаде. Это вот, знаете, вот реклама, сменяются картинки. Вот такая зубная паста,
нет,
другая зубная паста.
Санкции не связаны. Да? Начались без всякой Олимпиады.
Конечно.
Поэтому...
Ну, народ, понятнее, что когда конкретно обидели наших, не пустили на Олимпиаду.
Не только.
Я здесь за то, чтобы мы отделили котлеты отдельно, мухи отдельно. Потому что с допингом я согласен с теми нашими великими спортсменами, которые говорят, как тот же Тихонов, что они предостерегали. И надо наказать тех, кто виноват. И не надо считать, что все придумано. Но вместо наказания у нас только награждают тех, кто обеспечили нам этот скандал. Но ведь на Западе тоже нашлись люди, которые решили это использовать против России. И когда нам сегодня многим спортсменам отказывают в допуске, хотя те не причастны к допингам, это, извините, уже ни в какие ворота не лезет. Но
вы очень хорошо сказали, да, что вот если это все дело никак не регулировать, оно сломается.
Да.
Так вот, помните, один из факторов революционной ситуации, это что? Проигранная война. Но в современном обществе, кстати говоря, вот в информационном, проигранная Олимпиада, проигранный чемпионат мира вполне могут по воздействию на общество сравниться с проигранной войной где-нибудь там в Японии. И это фактор. Это фактор. И вот проигранная Олимпиада может повлиять на состояние общества гораздо сильнее, чем несущественный или, скажем так, давайте так говорить, театральные выборы.
Я могу больше сказать. Вот я с некоторыми представителями власти периодически в каких-то мероприятиях встречаюсь, и уже давно говорю, вот вы сейчас боитесь меня, Явлинского, Навального, но вы создаете ситуацию, когда даже мы будем не нужны, придут люди, которым все надоело, все причастные к принятию решений. Они будут все громить и все сметать, всю парламентскую систему. Зачем вы толкаете, говорю, людей к отчаянию? Бесполезно, социальных лифтов нет. Расставление на должности у нас только по блату или за взятки. И мы удивляемся, почему в обществе зреет недовольство.
Самое главное, что общество уже не удивляется. Оно уже знает.
Оно смеется.
И навряд ли это обществу нравится. Оно очень сильно не нравится. И вот, знаете, вот люди, они так посмеиваются.
Цинично.
А скажу вам, улыбка такая недобрая. С чего вы?
Недобрая.
Да, почему вы считаете, что вчерашний кремлевский доклад оказался таким беззубым, как панамское досье в свое время? Вот все окружения Путина, там все перечислены, но не сказано, чем они хороши или плохи.
Ну, я бы на месте Путина, конечно, несмотря на то, что это враги опубликовали, присмотрелся бы ко всем, кто там опубликован. Олигархи это отдельно, а вот политиков бы поменял всех. Они виноваты за сегодняшнюю ситуацию. И правительство поменял бы безоговорочно. И почему? А по-моему, министр финансов Соединенных Штатов сказал, что мы опубликовали списки, а вот теперь займемся репрессиями тех, кто в этом списке. Поэтому все только начинается.
Можно тоже высказаться по этому поводу?
Сергей.
Как раз-таки вот этот список и его кажущаяся беззубость можно элементарно сравнить с выходящим на быка матадором с красной тряпкой. Это та красная тряпка, на которую должен сейчас броситься бык и ее трепать. От тряпки-то ничего нет. И вот гораздо позже, когда бык вытрепится на этой тряпке и вымучается, выйдет уже человек, который будет втыкать. И, скорее всего, так и будет. Поэтому этот список вот такой, видимо, так вот плюшево без зубы.
То есть
они очень грамотно сделали. Нет, ну, они для того, чтобы разогнать быка.
Да. Из него не следует прямые действия. Но я бы не сказал, что он так без зубы, в него внесена вся администрация президента и все правительство. То есть, строго говоря, кроме Владимира Владимировича Путина, который почему-то не попал.
Эльвира Сахибзадова.
Обидели его.
Не-не, по нему-то понятно, он все-таки президент, с ним надо иметь дело.
Но уже премьер-министр.
А вот Набиуллина, Кудрин и там еще, тот же Чубайс. Вот тут возникает вопрос. Или они не поддерживают политику президента, поэтому их не внесли. Но, извините, Набиуллина эту политику творит. Почему ее нет?
Начало казаться, что Запад перестал беречь этих людей.
Шутники сразу сказали, что это крупнейший прокол Госдепартамента. Вот так сдать своих.
Да, да. Не только Госдепартамента, а вообще все структуры. разведывательного сообщества.
Ну, да.
Ужасно, ужасно.
Панамское досье, там, собственно, нашли этого, по-моему, виолончелиста одного.
Ралдугина,
который оказался коррупционером. 2 миллиарда долларов у него в личном фонде. И все, больше не видно.
У нас уже теперь кабинет виолончелиста. Свой кабинет.
Ну, поживем, увидим. Хотя я согласен, что пока гора родила мышь.
Да, в том-то и дело. Хотя из-за того, что Америка, например, переименовала улицу у посольства в Вашингтоне, они, значит, намекают на то, что это Путин стоит за убийцами Бориса Немцова.
Ну, на мой взгляд, это полная глупость. Я имею в виду и переименование, и считать, что Немцов чем-то угрожал Путину. Потому что Борис был яркой фигурой в оппозиции, но на сегодняшний день, ну, как и Старовойтова незадолго до смерти, когда вот ее убили по политическим причинам. Какие политические причины? Что выдумывать? Иное дело, надо выяснять, вот какие могут быть финансовые интересы за этими убийствами. Но по Старовойтовой замяли и не стали реально там разбираться, были деньги или их не было. А что касается Бориса, то это, конечно, я считаю, либеральная оппозиция очень правильно сделала, что требует до сих пор объяснений, но я не вижу здесь политических смыслов в его убийстве.
А во взрывах домов 99-го года вы видите смысл политический?
А вот тут надо тоже разбираться и требовать объяснений до сих пор.
Так там всех убили. Убили Щекочихина, убили Ишенкова, убили Аню Политковскую,
ну давайте убили Твиненко. Вот в одну кучу. Ишенкова убили за то, что он взял деньги у Березовского и не вернул. Ну вот Березовский, судя по всему, я не знаю, Березовский это не простил. Ну какая тут политика? Щекочихин, да, я был на его похоронах. Вот тут я бы серьезно требовал расследовать, потому что это страшная смерть. И смерть человека, на мой взгляд, безупречно, честного и порядочного. И вот тут не до конца нам предъявили виновников. Ну, если это, вообще предъявили.
Это просто не расследование.
А если говорить все-таки о Немцове, ну, я не знаю, какие у Бориса были уж такие гигантские финансовые операции теневые. Он был не очень бедным человеком, и не более того. То есть, не был
самодостаточным
олигархом.
Нет, судя по СМИ, финансирование оппозиции вот, шло через него. Я опять же сужу по вашим коллегам-журналистам.
У меня много коллег.
Да, разных, я согласен.
Вот, вопрос в другом. В том, что действительно Немцов был в тот момент наиболее перспективной личностью, которая могла бы возглавить некий общий оппозиционный процесс, даже не либеральный. Ну, харизматичный, симпатичный, очень опытный, ну и далее. Вот сейчас мы видим, я не хочу обидеть никого, но извините, но Навальный бледная тень.
А куда делся Рыжков? Владимир
поддержал Григория Алексеевича Явлинского. Вот,
сейчас он поддерживает Явлинского.
Да. Вот, и все-таки убийство под стенами Кремля, мне кажется, все-таки больше похоже на некую демонстрацию, чем на финансовый разрыв.
А может быть демонстрация, но против Путина? Под стенами Кремля убийство.
Может быть.
Вот я тоже исключать
не
буду.
Я не следователь и уж тем более не конспиролог. Да. Считать, что это убийство носило не политический характер,
нет,
что-то мне будет.
Может быть. Я вот тут с вами даже соглашусь, да.
Да, тем более его записали в обычные бытовые убийства. Его же
похоронили. Нет, это уж в обычные точно не надо записывать.
Ну, один фактор, который мы можем реально ощущать, это и почему назвали площадь в США. И, ребята, а в чем была бы проблема? Переназовите мост.
Да, совершенно верно.
Оставьте это мемориальный комплекс.
А что здесь не назвать?
Здесь какая принципиальная вещь?
Не пацан
это ведь
какой-то.
Очевидно.
Бывший первый вице-премьер, бывший губернатор.
Трагическая гибель.
Ну,
бывший депутат.
Кстати, не хочу с вами спорить, но совершенно возражаю категорически против наименования моста. Потому что только... Мы что, по каждому убитому политику будем наименование?
Ну, не мост, хорошо.
Может, перестанут убивать.
Ага. Мостов не хватит.
О. Это да. Традиции у нас добрые. Ну, может быть, мосты нарубить на сектора.
Ну вот разве что. Эти 5 метров.
Ну что, в Таганроге вот есть улица была Петровская до революции, потом стала улица Ленина. А сейчас до городского совета вот улица Ленина, а дальше улица Петровская.
Ну это компромисс, но я лично сторонник другого. Я сторонник двойного названия.
Устанавливается. Кузнечное. Ну, переименован в улицу Шила. И стала улица Шизнечная. Это Таганрог.
Так, ну давайте ближе к выборам, значит, когда будет проверка ваших подписей всех собраний?
Она идет, она в самом разгаре. Почему я говорю, что не очень вовремя к вам пришел?
Дата конечная есть.
Значит, мы сдали сутки назад, 30 числа, формально у Центра избиркома 10 дней. Я думаю, что на саму проверку гораздо меньше, а потом будут какие-то у них заседания, совещания.
Если вы еще правильно оформили подписной лист.
Не-не-не, вот тут все это уже проверили при сдаче. У нас при сдаче, честно скажу, было отсеяно около 100 подписей, хотя мы уж выверяли, но около 100 подписей под разными причинами у нас взяли. 104 902, по-моему, где-то так.
А как вы оцениваете вообще деятельность Александра Панфилова на посту главы Центра избиркома?
Давайте я об этом после выборов скажу. Или уж если меня не зарегистрируют после этого. А зачем же сразу? Но я бы пока каких-то серьезных каменюк действительно даже не нашел бы. Я не хочу идеализировать Центральную избирательную комиссию. Но Эллу Александровну я знаю с 90-го года все-таки еще. Потом мы были одно время депутатами Государственной Думы. Она очень серьезный человек, но она человек надежный для власти.
Не факт. Знаете, Элла Александровна, по моему опыту, когда я уже пребывал в местах не столь отдаленных, будучи уполномочен по правам человека, подписала в мою пользу обращение в адрес Верховного суда, просила направить мое дело на кассационный пересмотр. Ей отказали, конечно же.
Вот, это она способна на поступки.
Элла Александровна, на всякий случай.
На поступки,
чтобы
да,
там про нее сейчас кто-то не пытался говорить, но было. Это было. И это было для меня очень, знаете, это
было. Пока, по-моему, никто ей больших претензий каких-то не
пытается.
Ну, извините, я прошу прощения. Но он прекрасно знал, что ему откажут.
Понятно.
Но закон же он читал, что у него есть судимость.
А романтика?
Романтика, разве что, да. Идти просто для того, чтобы ему громко отказали. Причем, вы знаете, я, например, к нему отношусь с определенной симпатией, потому что борьба с коррупцией, которую он вот демонстрирует, нам нужно всем этим заниматься. Но когда у нас есть клише, если ты борешься с коррупцией, начинаешь, значит, ты агент Госдепа, ну, это тоже смешно и неприятно.
Да, вот сегодня еще по совпадению день рождения Бориса Николаевича Ельцина, сегодня ему исполнилось бы 87 лет.
Господи, на ночь глядя, такие фамилии вспоминаете.
87 лет исполнилось бы. Как вы считаете, какие выборы были самыми демократическими в новейшей истории России? Может быть, 90-го года или 89-го?
89-го, на мой взгляд, и 90-го года.
А президентские 91-го?
Достаточно честными. То есть тогда еще не было олигархов. И я абсолютно уверен, я был против избрания Ельцина, я выступал, но альтернативы серьезной предложено не было. И то, что его поддержало абсолютное большинство избирателей, ну это медицинский факт.
Скорее,
честно
медицинский.
Поддержало, заблуждаясь, но поддержало.
У нас скорее можно отметить каждый раз несостоявшиеся своей альтернативностью выборы. Вот это было. Это 96-й год, когда они могли состояться без Бориса Николаевича Ельцина. И было известное выступление, кажется, в Давосе, когда на одной сцене встретились Зюганов и Явлинский, как представители левой части, представители правоцентристской части, были представлены в зале аплодисменты, но выборы не состоялись, потому что все реальные на тот момент ребята решили, что надо еще раз Борису Николаевичу, тогда спасем демократию.
И кстати, вот сегодняшний наш персонаж Игорь Малашенко был тогда главой штаба. Не Ксения Собчак, а Борис Николаевич.
Там было много глав штаба. Там были ребята из Америки. И Макфол там работал.
Вы имеете в виду, где были еще Сосковец?
Да. Это был второй вариант штаба.
Или четвертый.
А Илюшенко был во главе первого.
А Чубайс.
А Чубайс во главе второго. И он как раз зачистил этот штаб от Барсукова, Коржакова, Сосковца.
Мешали финансировать.
Да, да, да. Не, ну потому что когда схватили эти коробки, ну, я вот убеждал тогда Зюганова, говорю, всю пропаганду сосредоточить на коробках Спасксерокса. Весь мир видит, что во главе страны жулье. И этого Чубайс, конечно, испугался, когда это произошло, и постарался замять.
Так Зюганова тоже могли уволить. Куда ж? Вы что?
Да, в 96-м году, если мне память не изменяет, в 2 часа ночи уже Геннадий Андреевич позвонил Борису Николаевичу и поздравил.
Хотя, в общем-то, второй тур был, да?
Да, да, после второго тура, конечно. Хотя, в общем-то,
было непонятно.
Мягко говоря, поторопился. Но позвонил вовремя. Вот поторопился, а позвонил вовремя.
Много вопросов по тем выборам.
Ну, да не только, а по всем остальным последовавшим.
Еще. А там вопросов нет.
Нет, в 99-м году была еще одна альтернатива. Это был Примаков. И вот, знаете, вот я провожу параллели между теми выборами и параллели между нынешними выборами. Тогда Примаков встретился, его пригласили к Путину. И он отказался избираться.
Ну, просто,
сейчас Ксения Анатольевна встретилась с Владимиром Владимировичем, и она согласилась избираться. Понимаете, когда у человека есть, у воина, у самурая есть выбор, где проводить схватку и с кем проводить схватку, он, конечно, в ней всегда победит.
Ну, я хочу все-таки в защиту Примакова сказать, что, согласитесь, была встреча у него с Путиным или нет, я не знаю.
Должна была быть
вообще-то. Была. К этому моменту просто уже в мелкую окрошку нарубили средства массовой информации во главе все, что Березовский делал. Мы прекрасно знаем, какие у нас были ведущие.
Я имел отношение, но на самом деле Примаков проиграл тогда, когда ушел в отставку с поста премьера.
А кто его спрашивал? Его уволили?
Там была ситуация, когда можно было упираться. Нет. Но он, как человек очень государственный и правильный, упираться он не стал.
А как он мог упираться? Указ подписан, его поставили в известность. И все. Он упираться не имел возможности.
Нет, Кириенко еще полгода был.
Нет.
Как-то нет. Кириенко был, Сергей Владимирович.
Да, да, да. После этого потом Кириенко.
Потом стал Черномырдин на 2 голосования.
Не-не-не, он был внесен.
Не пугайте меня, сначала Кириенко был дефолт, а уже потом Примаков.
Примаков был после дефолта, конечно.
После Примакова был Степашин месяц.
Да, это правильно.
А потом уже его президентом стал Путин. И вот в этом...
А вот после Кириенко попытались вернуть Черномырдина. Тогда мы не допустили этого. Потому что я костьми лег на то, что
там были, да?
Конечно, я сказал, исключено. Если даже Зюганов согласится, я буду с каждой трибуны говорить о предательстве. И поэтому мы не допустили голосования положительного по Черномырдину.
Тогда еще были депутаты. Да.
И тогда, благодаря Явлинскому, появилась кандидатура Примакова.
Который обсуждал в свое время еще и импичмент. Импичмент по одному пункту.
Но это пораньше. По импичменту Жириновский с Явлинским нас сдали.
Ну вот те раз.
На выше. Ну, я же... Ну,
был
яблоко лавировало, ну, а Жириновский, ну, просто лег костьми, защищая Ельцина.
Примакова сделать премьером, Явлинский премьер.
Это да, это я сказал, что
это... А потом сам отказался идти вице-премьером по социальным вопросам, откуда потом появилась Валентина Ивановна Матвиенко. Когда Примаков сказал, что ну не хочет, но мы найдем.
Еще Рыжкова хотели,
Ну, насчет Рыжкова ничего не
сказали. Не, Рыжкова еще при Черномырдине назначили вице-премьером. И он прямо из машины позвонил и сказал, да я не хочу. И он очень бестактно отказался тогда от этой должности. И в результате и в Думе на нем наш Дом Россия поставил крест, хотя он был одним из лидеров.
Но надо сказать, что совершенно верно, что сейчас у нас тут товарищ Зюганов рассказывает, что он Россию нечаянно спас, что там привел Примакова, привел Маслюкова, привел... Ну, еще живые люди, у кого это все происходило на глазах немножко, да. Ну, какой там Зюганов? Это как в том анекдоте, товарищ Жуков, позвоните полковнику Брежневу на Малую Землю. Вот как в этом анекдоте.
Нет, он много сделал для формирования вот такой коалиции, вопросов нет.
Да?
Но, допустим, первотолчок, конечно, с кандидатурой Примакова был от Явлинского.
Ну, главное, что он принял участие, а не возглавил и оформил. Это немножко разные уровни.
Приход Маслюкова, Геращенко. Это было спасением для страны.
Да, но Маслюков уже был назначен министром правительства еще при Кириенко. Просто он не хотел вступать в должность министра промышленности, оставался в своем кабинете в Государственной Думе. Понимая, что это все сейчас будет проваливаться.
Да, и вернулся, стал депутатом опять.
Он не возвращался, он не выходил из своего кабинета даже. Вот. А потом произошла вот эта вот вся
история. В 2004 году отправили за неделю до выборов правительство Касьянова в отставку Михаила Михайловича. Как вы думаете, сейчас вот, в канун выборов возможны ли такие какие-нибудь резкие изменения в исполнительной власти?
Я очень боюсь, что если на выборах не будет альтернатив предложено обществу, то после выборов никаких изменений не будет.
Конечно.
Вот это вот печально. Потому что я готов вот действительно стучать в ворота Кремля, чтобы там все проснулись и посмотрели, что делается на улицах. Посмотрели, что делается в промышленности и сельском хозяйстве. А правительство-то ведь, послушайте, отчеты. У нас все идеально. У нас все растет, все развивается, все хорошо.
Да вот он недоверие правительству.
А у нас хоть одна фракция поставила этот вопрос
никто,
за эти годы?
Вот у нас здесь.
Ну о чем говорить? Какой вот? И когда говорят, что не хватит голосов, что Единая Россия все контролирует, это, конечно, правда. Но никто и не пытается. У нас сейчас Набиуллину утверждали.
Зюганов голосовал.
КПРФ проголосовала за утверждение Набиуллиной. Так забудьте критику финансовой политики. Потому что Центральный банк, оказывается, полностью на вас опирается.
Нельзя критиковать у нас финансовую политику.
Это
неофициальный
запрет. А хоть раз был провален бюджет, а хоть раз было не назначено правительство.
Общество ввергается в экономическое рабство. И нынешние все парламентские партии делают вид, что это нормально.
Это нормально. Что? И самое главное, люди уже успели состариться в этих парламентских креслах. Ведь Геннадий Андреевич пришел в 1994 году. Ну да, на рубеже 93-94.
Третий год,
вот
выборы.
Вот он пришел в этот парламент, еще был молодой политик-то, если возраст брать.
Перспективный, да.
А я вспоминаю, как в 95-м, по-моему, году, перед выборами Второй Государственной Думы, у нас с Владимиром Рыжковым были вот поединок один на один на телевидении, и Владимир вдруг неожиданно говорит: Сергей Николаевич, ваше время ушло. Мы молодые должны. Я на него смотрю, но, во-первых, он не намного моложе меня. Во-вторых, как это ушло? Вот я считаю, что сейчас наше время только приходит.
Да, совершенно верно.
Поэтому вопрос не в возрасте. Примаков пришел на пост главы правительства уже в солидные годы. Но у него была позиция, у него было понимание экономики и умение консолидировать разные силы. Очень жаль, что Явлинский тогда отказался
войти. Очень жаль.
Очень жаль. Но, слава богу, наличие там-то и Геращенко в Центральном банке, и все.
На месте,
там,
да. На самом деле.
Вспомните, если ваши подписи забракуют, вы будете там протестовать решение?
Ну, мне надо знать, какие причины будут заявлены.
Ну, понятно, там скажут, что вот, значит, номер квартиры неправильно написан.
Ну, это служба. Есть вещи, которые формально протестовывать трудно. Если там кто-то ошибся в номере паспорта, хотя мы пытались, конечно, но почему сейчас введена ответственность сборщиков? Что, по крайней мере, чтобы не было прямых провокаций. Ведь я не исключаю, что где-то в каком-то... Вот мы, например, в одном из регионов столкнулись с тем, что пытались всунуть собранные подписи в мою поддержку блок не просто недостоверных, а вопиюще недостоверных. Так мы сами это отследили, и мы будем разбираться, или это ошибка, халтура, или это прямая диверсия. Потому что многих многих кандидатов снимали именно так, когда им вкладывали в подписи фальшивки, а потом говорили, проверьте вот тот-то регион.
Можно намного технически более чисто это сделать.
Я подозреваю, что сейчас машина так отлажена, что вот в подписном листе подпись Сергея Николаевича Бабурина могут признать
недействительными. Это абсолютно. Мы с этим уже сталкивались. Да? Причем людей приводят и говорят, вот они, сравните их подписи, их показания. А в суде говорят, мы эксперта так привели, который вот якобы вот наши подписи браковал в 2007 году в суд. И эксперт готов был сказать, что он не делал такого заключения. Ну и что, и судья даже отказался его выслушать.
То есть введена ответственность сборщиков, но не введена ответственность... Да. Там не эксперт, там специалист. Там эксперта можно привлечь, специалиста нельзя, вот, насколько мне известно. Все, поэтому любого кандидата по экспертизе...
Сергей Николаевич, а вы ожидаете каких-то массовых фальсификаций, каруселей или чего подобного? Или это не нужно уже президенту?
Вы знаете, в нашей ситуации... Это все может быть уже мелочью. Но я лично считаю, что нам нужно принять в законодательстве, в Уголовный кодекс пару поправок в отношении членов избирательной комиссии за фальсификацию и в отношении участников карусели. Но я вам могу сказать, что вот мой товарищ Виктор Алкснис, он после одних из выборов потратил 2 месяца.
Последних выборов президента.
Когда вот он видеокамеры у нас, помните, установили?
Да, установили.
И он отследил, проследил все видеокамеры округа. Он выявил и доказал, и предъявил фотофиксацию, по-моему, 18 участников каруселей. Человек, который на десятки, на двух участках проголосовал.
Причем он в Павлихе, он же по тому округу.
Да. И он это все направил в прокуратуру.
Не доказал.
И отказа не было, и возбуждено не было.
В студии приносил все эти документы.
Да, ничего, то есть и все.
Как ситуация то есть человек не может доказать, что в его округе были, не может доказать.
Да.
Проходимся в округе.
Его никто не слушает.
Россия сейчас... То же самое говорит Западу. Вы не можете доказать, что наши спортсмены это все очень...
На самом деле, взаимосвязанные. Были вопиющие прецеденты. Вы же помните, на выборах, по-моему, в Хамовниках яблоко получило на участке 0. Потом приходит Митрохин и говорит, мы с женой точно голосовали за яблоко. Как 0? Потом посмотрели, пересчитали, как-то чудом обнаружилось, да, действительно, что-то там. Вот. А кто-нибудь был наказан?
Нет. Никто.
Наказан никто не был.
Вот почему я говорю, что вот КАИБы, вот тот же Виктор Алксис мне давно говорит, что там нужно рассекретить один блок. И тогда только мы будем знать, КАИБ это арифмометр, который считает голоса, или это компьютер, который выполняет программу, заранее записанную или принесенную на флешке с итогами голосования.
Возможно.
Снять эту проблему можно только одним путем, пересчетом.
Вручную.
Это не предусмотрено. А я бы, например, сказал, что там, где возникают сомнения, мы должны записать за кандидатами или за партиями, участвующими в выборах, право на пересчет голосов.
Конечно.
Если это подтверждается, и если не сходятся протоколы с реальными бюллетенями, уголовная ответственность должна быть за теми, кто подписал протокол.
А людям это
вот тогда это
много
будет.
Лет боролись за то, что...
Скуратова сняли с выборов за то, что он не написал, что он профессор.
Да.
Ящик,
ну, сейчас
были
прозрачными.
Сколько
вот
лет
вот.
Боролись?
Спустя 15 лет он получил вот эти 5000 евро. И восстановили его уже... Стадом-то давно уже...
Если говорить о КАИБах, по большому счету, данные в реальном времени с любого подобного аппарата можно просто выкладывать в сеть. Точно так же, как данные видеокамеры на участке. Но этого же не происходит. А вы, в принципе, могли бы на своем участке все видеть в течение реального времени.
Как у нас в прошлые вот состоявшиеся парламентские выборы, ведь впервые исчезли экзит-полы.
Да? Дайте смотреть вперед. Сегодня начался самый захватывающий этап гонки за лидером. То есть предвыборной кампании. И мы сегодня поговорили с заинтересованными в нем лицами. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.